Прочка. Да, это, на самом деле, программа «Диалоги», эфир «Владимирской комсомолки». Меня зовут Илья Архипов. Здравствуйте. Говорить сегодня будем... Нет, не про то, что внутри дома, что снаружи. Зима. Зима, кажется, свои права наконец-то готова предъявить нам. Последние пара теплых дней в прогнозе. На долгосрочные пока не смотрим. Ну, ровно потому, что есть у нас такая привычка не доверять долгосрочным прогнозам. А в ближайшем уже послезавтра отрицательные температуры. Да и сегодня нас об этом синоптики предупреждают в очередной раз о том, что сегодня от минус 1 до плюс 1, значит, сегодня скользко по-настоящему, и разговор для автомобилистов и про автомобилистов и про автомобили, начатые нашими федеральными коллегами, мы здесь во Владимире продолжаем. Мы вместе с нашим постоянным экспертом, активистом Общества защиты прав потребителей «Народный контроль» и руководителем проекта «Трасса», поддержанного фондом президентских грантов, Алексеем Смирновым. Алексей Васильевич, добро пожаловать к нам к оранжевым микрофонам.
День доброго.
Вопрос, который будет волновать в ближайшее время многих автомобилистов, это та тема, которую мы тоже в прошлом эфире затрагивали, это что у нас будет с топливом. Про цены опять аккуратно молчу, честно говоря, не хочется глаза поднимать, а я говорю именно о том, что может невнимательным автомобилистам, тем, кто заправляется абы где, грозить в случае, если будут чудить на заправках, будут чудить в том числе с топливом и с добавками.
Ну, смотри, у нас эта осень, она выдалась немножко грустнее, потому что проблем у нас у автомобилистов возникло. Но мы знаем, что в переходный период всегда это проблема. То есть, когда мы переходим зимы с осени на зиму, для автомобилей, которые используют дизельное топливо, есть нюанс нарваться на, так скажем, топливо, не подпадающее под температурный режим, который у нас за бортом. Вот это вот самый такой период сейчас, потому что, ну, он как и объективные факторы, влияющие на это, так и субъективные. В этом году у нас еще на это наложилось разрешение, так скажем, правительства использовать спирт при, так скажем, бензинах.
Временное, на полгода,
то оно, есть, по-моему. Там использовать, да, при как производстве бензина некоторое там количество спиртов. Он раньше был техническим регламентом разрешен. Но сейчас, как бы, об этом автомобилисты об этом не слышали и не знали. Ну, сейчас, как бы, это уже услышали и узнали. Оказалось, что спирт у нас используется в бензинах. Вот. Но это для кого-то удивление, для нас удивлением не было. Мы это и раньше видели. Мы видим эти топлива уже в Владимирской области. И проблема, так скажем, ну, для дизелистов, тех, кто занимается дизельными автомобилями, кто использует, возникает некоторая проблема. Ну, я просто поясню, даже вот раньше визуально топливо, как вот, например, автомобилисты, как я, мог как бы уже определять. Если при температуре наружного воздуха, ну, грубо говоря, есть такое понятие помутнения, ну, я сейчас скажу другими словами, просто когда парафина начинает кристаллизироваться при минусовых температурах, дизельное топливо, оно мутнеет. Бензин, конечно, он не мутнеет, а вот дизельное топливо, оно мутнеет. И когда вот, ну, просто любой автомобилист, который, опять же, у которого дизельная автомашина, он просто топливо, ну, даже вот вечером постояло, там минус 5, оно помутнело, ты прекрасно знаешь, что там плюс-минус 10 градусов, и оно уже замерзать будет при... Там, ну, если так минус 5 оно помутнело, то минус 15, то есть еще более-менее при наших владимирских зимах, таких, ну, так скажем, легких, слабых, как молодежь говорит, изи, вот, то есть можно как бы, ну, использовать и топливо, которое, ну, так, межсезонное. Так
минус называют. 11, минус 12, это у нас на воскресенье-понедельник, на ночь,
ну, прогноз. Я говорю, до 15, да, ты можно как бы использовать. В связи с тем, что сейчас в топливах стали применять вот такие, как бы, ну, вещества разрешенные, у нас разница между помутнением и предельной температурой фильтруемости, то есть это температура, по которой еще через фильтр прокачивается топливо. Там же насос, фильтр жесткой очистки, тонкой очистки, как бы топливо насосом оно закачивается и прокачивается по системе. И вот эти парафины, если они становятся крупнее, чем фильтр, естественно, он, как бы, топливо не проходит. Почему? Когда вот многие знают, когда зимой фильтр достаешь, а он в такой весь в белой шубе. То есть топливо, ну, это как бы парафины. То есть, ну, автомобилисты об этом знают, те, кто как бы занимается этим профессионально. Так вот, разница между температурой помутнения и предельной температурой фильтруемости, она стремится к нулю. То есть там вот мы сейчас видели топливо, там разница не как раньше 10 градусов, а сейчас там 3 градуса, 1 градус, понимаешь? И это вызывает уже, так сказать, ну, для непрофессионалов, ну, просто которые визуально смотрели, это вызывает уже проблему, что ты можешь понадеяться, что топливо тебе помутнело, прибавляешь все 10, а по факту он тебе уже замерзает через уже там минус 2 там, градуса. То есть как это вызывает уже некоторые проблемы с точки зрения автомобилистов. По бензинам мы увидели, чем чреваты такие топлива. Многие автомобилисты, которые сейчас, например, заправляются, они это топливо почувствовали при потере мощности двигателя. Мало того, что топливо, это спирт, ну, сам понимаешь, это летучее вещество, то есть испаряемость топлива, оно очень большое.
Можно я вас прерву, Алексей Васильевич? Я помню наш с вами разговор еще первый вот в эфире об этом. Я хоть и гуманитарий до мозга костей, физику вроде бы не прогуливал в школе. Мне не очень понятно, как топливо, разбавленное, добавленное, изготовленное с применением спирта, как оно может испариться в закрытой системе?
Смотри, у любого топлива есть калорийность. Ну, есть такое понятие. То есть, если тяжелое топливо, то у него большая калорийность. То есть, это столько гигакалорий, которые оно выдает при сжигании. Так вот, у спиртовых, на спиртовых основе топлив, калорийность меньше. То есть, грубо говоря, там...
диетическое топливо для наших...
Да, легенькое, да. То есть, поэтому мощность, заявленная двигателем на этом топливе, она будет уже стремиться, ну, не к заявленным, а более меньше. Потому что те стандарты топлива, которые обязаны быть при сжигании, они получаются чуть-чуть, ну, меньше. Плюс ты говоришь это самое, ну, про испаряемость, куда из закрытого пространства. Ты, когда заливаешь горловину в бак, ты открываешь горловину,
да,
это уже открытое пространство, идет, да, залив. Это очень чревато с такими топливом в летний период. Зимой-то еще проблем не будет. А вот когда в летний период времени, когда ты вот... Вот летом, когда ты вот стоишь возле автомобиля, чуть подальше отойдешь от заправки, и ты видишь, как вот возле тебя бака такое как бы преломление, да, света идет.
Да.
То есть это и есть испарение вот этих всех веществ летучих, легких, из твоего бака. Ты хочешь, не хочешь, почему многие заправки сейчас на пистолете делают такую как пластиковую крышку, чтобы эта крышка закрывала в том числе и лючок. Ну, ты видел, это не на многих есть, но на уже крупных заправках, на брендовых, стараются пистолет снарядить такой пластиковой закрывашкой, чтобы это топливо из бака не испарялось, потому что, ну, действительно, об этой проблеме знают многие, и это, конечно, не те там 5-10% испаряемости, которые, ну, как многие автомобилисты говорят, нас не долив, 10%, да, да, нет, конечно, таких объемов испаряемости не будет, но в любом случае, по факту, будет испаряемость топлива раз, потом вы якобы почувствуете недолив, и плюс к этому идет потеря мощности. Понимаете, автомобиль — это железо. Если двигатель чувствует, что он топливо, ну, вернее, как, этого топлива ему не хватает для выработки определенной мощности, он просто будет расходовать его чуть-чуть побольше. И в связи с этим у вас получается расход топлива на 100 километров выше, чем было раньше. То есть тоже это, ну, вы должны тоже как бы автомобилисты это понимать.
Так, Алексей Васильевич, когда вы говорите про дизель, там межсезонный, зимний, какой угодно, и уж тем более, когда это дизельное топливо не автомобильное, да, вы отмечали, что маркировку-то в чеке, в документах любой автомобилист, умеющий читать, может найти. А что сделать? То есть может ли владелец обычного бензинового автомобиля обнаружить информацию о таком спиртовом топливе в какой-либо документации?
Нет, нет. У нас технический регламент, он подразумевает, что топливо должно соответствовать требованиям технического регламента. Там просто указан ТРТС там, и номер технического регламента. Все. То есть, а в рамках технического регламента там уже есть допуски на использование там присадок, спиртов, там всяких разных этих вот оксигенатов и всего-всего остального. Это прописано уже в техническом регламенте. Поэтому там, опять же, там допуски там до 30%, там до 10%. То есть, естественно, вам никогда никто не скажет. Ну, в паспорте вы это можете посмотреть. Но вопрос в том, что в паспорте эти процентные соотношения все есть. Там есть как бы в паспорте требования по нормам технического регламента. И есть фактические показатели, которые, ну, на основании лабораторных испытаний. То есть, если вы понимаете и можете сравнить, например, что было в 2024 году, грубо говоря, по тому же самому топливу, и что стало в 2025 году, тогда вы сможете понять. Практически 99% автомобилистов, они это даже не смотрят. И, ну, это, опять, это специфика внутренней кухни, так
дальше
скажем.
Дальше цены неинтересны.
Да, цена на стейле, да, то есть название заправки.
Это информации уже слишком много пора.
Да, и все, и
Алексей Васильевич, означает ли это, что теперь весь бензин спиртовый?
Нет, конечно. Ну, Илья, не весь бензин спиртовой, то есть как бы он частично стал появляться, есть и нормальный бензин, который, ну, как вот по старым технологиям производится. И я не думаю, что весь бензин будет спиртовой. Это будет зависеть от того, что, ну, во-первых, от количества нефти на заводах и от объема выпуска на те же самых
нефтеперегонных
заводах.
Говорить о том, что Вики, извините, так, правильно ли их назвал?
Винк.
Да, Винки. И ноунеймы. Вот кто из них больше, кто из них, допустим, одни берут, другие
нет,
не берут?
Илья, нет такой градации? Нет, да? У нас градации такой нет, ее не будет, потому что все ноунеймы, они покупают на бирже топливо тех же самых Винков. То есть, понимаете, поэтому здесь топливо, оно, ну, на нашей Владимирской области, оно понятно откуда приходит. То есть это Ярославль, это Нижний Новгород, это Рязань, это Капотня, Москва. То есть вот четыре крупных завода, которые находятся вокруг Владимирской области. То есть никто не будет с Комсомольска на Амбуре направлять топливо в Владимирскую область.
Короткая реклама на радио КП. Не переключайте волну. Вернемся через 2 минуты.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Спешим пени. Встречайте Новый год.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Алексей Смирнов, контроль качества топлива, тема наших постоянных эфиров, тема постоянно возникающая и волнующая автомобилистов. Алексей Васильевич представляет проект «Трасса», поддержанный Фондом президентских грантов и Обществом защиты прав потребителей «Народный контроль». А еще, Алексей Васильевич, если не ошибаюсь, опять же, это я вспоминаю очень-очень давние времена, когда-то к вам в организацию шли студенты.
Ну, на практику, да. То есть, ну, в чем, опять же, проблема Владимирской области, вот именно предприятия, кто занимается нефтепереработкой, там, оптовой продажей, найти специалистов-химиков очень сложно. То есть именно лаборантов-химиков, кто вообще знает специфику проведения испытаний нефтепродуктов, который может как бы пояснить, как это влияет на двигатель. Понимаешь, что когда сейчас вот дизельные топлива идут с присадками, мы все прекрасно понимаем, специалисты, что данные присадки, они снижают смазывающую способность дизельного топлива. Почему я как бы раньше в прошлых эфирах говорю, что эти топлива называются тихими убийцами двигателя. Оно, двигатель встанет не через там месяц, а через полгода встанет. Потому что когда все трущиеся части работ двигателя работают с нагрузкой, потому что нету смазки, по большому-то счету. А еще раз, эти двигатели, они уничтожают топливо, которое вот сейчас идут, именно с такими вот легкими, зимние, опять же, топливо, дизельное топливо, с такими присадками, так скажем, это не присадки, это просто вещества, которые снижают температуру застывания. То есть это чисто такие коммерческие ходы, чтобы, ну, дешевое топливо подать по дорогой цене, ну, не более чем. То есть они таким способом, добавляя легкие фракции, они удешевляют. Вот, но по техническому регламенту оно проходит по одной простой причине, что все соответствует там тому, что надо, кроме смазывающей способности, которую в Владимирской области не может проверить никто. И потом, когда уже двигатель попадает с такими проблемами, грубо говоря, в мастерскую, ну, там уже специалисты начинают уже понимать. Так вот, много-много лет назад, если помнишь, такая фамилия, Эфрос, ну, многим как бы, моего поколения, фамилия известна, Царство Небесное, это профессионал, то есть он работал в политехе. И как раз вот у нас в лаборатории нефтетест к нам приходили химики, студенты на практику, некоторые сейчас после окончания работают по специальности в лабораториях Владимирской области. Вот. И также к нам приходили студенты, которые занимались, ну, двигателями, автомобилисты, которые как раз вот понимали разницу, как топливо влияет на двигатель, что может быть с двигателем, если использовать некачественное топливо. То есть они присутствовали при испытаниях топлива, они видели, какие параметры испытываются, как это влияет. То есть это было, ну, мы, как сказали, мы были в рамках учебного процесса. То есть вот лаборатория «Нефтетест» была в рамках процесса. То есть именно люди приходили не с теорией, а у нас они получали практику.
Хотя, как всем известно, эти студенты никому особо нужны-то и не были.
Ну, вопрос не в том, что они нужны. Да. У ребят была практика.
Был интерес.
Да, то есть они могли уже анализировать. Вот самое главное для, вот, грубо говоря, если они потом поступали в какой-то автосервис, у них уже были базовые знания. То есть не теория, а базовые знания. А чего? Я говорю, у нас был суд, ну, давным-давно, полгода «Газели», а форсунки были полностью закоксованы. То есть и встал вопрос, гарантийный ли это случай или не гарантийный. Ну, потом суд мы помогли выиграть, там это в Гусе Хрустальном. И автозаправочная станция из-за того, что такое топливо поставляла, то есть просто, вот можешь себе представить, за полгода форсунки полностью закоксованы были. То есть топливо не проходило через форсунки. То есть вот такое топливо. Вот, и как раз вот это и есть практика. То есть ребята, они это все видели, они смотрели. То есть им было это интересно с точки зрения своего жизненного опыта. Потому что многие, ну, гоняют на автомобилях. Многие прекрасно понимают, что сейчас, ну, там занижают там четверки, ну, как вот молодежь гоняет пятерки, пытаются в эти автомобили инжекторные запихать там сотое топливо с добавками, а потом удивляется...
А вдруг полетит?
Да, а потом удивляется почему-то не то, что оно не летит, оно просто встает колом и никуда вообще не едет, понимаешь? Вот как раз вот это мы и разъясняли студентам, а почему это происходит, как это происходит. То есть принцип работы вот таких вот присадок на вот такие автомобили. То есть это была реальная практика, но... почему-то вот, ну, с приходом нового руководства в политех это все прекратилось. Ну, опять же, говорю,
новое, мы... которое уже давно.
Ну, давно. Ну, для меня это новое, потому что до этого все как бы работали, студенты приходили на практику и обучались, и смотрели, потому что, ну, опять же, для людей, которые пытаются связать свою работу с двигателями, им нужно вообще понимание, а за счет чего живет двигатель. То есть двигатель предназначен для сжигания топлива. Это основной, ну, продукт питания этого двигателя. А вот как влияет это топливо на двигатель? В политехе до сих пор же, ну, это опять же теория. А практика, как это реально происходит, что у нас в Владимирской области продается на заправках, какие заправки, что продают, в чем разница между там винками. То есть никто же до сих пор не знает, что думают, что топливо одинаковое. Нет. То есть топливо не одинаковое, потому что нефть разная. У всех калорийность разная, влияние на двигатель разное. То есть оно соответствует топливо-техническому регламенту, но оно по-своему специфично. И как раз вот это автомобилисты-то, никто их этому не обучают. Чтобы они изначально понимали, что если вы приехали, ну, грубо говоря, к вам в автосалон там, или в мастерскую приехал там водитель, у него проблемы с двигателем, ему говорят, я заправляюсь на такой-то заправке, чтобы у человека сразу же было понимание, о, вот могут возникнуть вот такие проблемы, чтобы уже было понимание, а что ему ждать-то впереди. То есть, понимаешь, это как раз и есть практика. Это, и опять же говорю, это ребятам было интересно, это было нам не особо интересно, потому что у нас много стекла, оно поснабилось, что-то как бы, ну, это мы закупали. То есть, ну, в любом случае, у нас были выстроены отношения с политехом на проведение именно практики, ну, летней практики, там, по 2 месяца девчонки у нас работали, это химики, и ребята у нас изучали, как это все происходит. Плюс, если помнишь, даже совсем недавно Сергей Борисович Федяев выезжал со студентами в рейды, как раз по автомобильным дорогам, они брали инструмент, они измеряли, как это все происходит, то есть уклоны, там, как это, размеры, куда, что, они рассматривали контракты по своей, как бы, деятельности. То есть это, опять же, ребятам было интересно с точки зрения строительства дорог, обслуживания дорог. То есть это практика, то есть это, опять же, не теория. То есть выезжали с люксметром, то есть замеряли освещенность, то есть смотрели, как на пешеходных переходах это влияет, сравнивали сами, делали расчеты с точки зрения требований ГОСТа, принимали участие в написании жалоб в ГИБДД раньше, то есть видели, что ГИБДД реагирует, там кого-то наказывали, кому-то предостережение, то есть это и есть опыт реальный того, что ребята должны получать, потому что теория, которую они получают и сейчас получают, и те практические знания, которые они могут получить в рамках, например, наших, вот, ну, деятельности общественной организации, то есть это, ну, абсолютно разные вещи, Илья, ты же прекрасно понимаешь.
Общественная организация, которая сегодня представляет проект «Трасса», а она проект завершает в этом году? Вы отчитываетесь, вы подаете следующий
год? У нас проект с июня по июль. у нас не календарный год. Uh-huh. У нас вот мы сейчас как раз в декабре, у нас экватор, то есть половина проекта. То есть мы, конечно, подали заявку на, сейчас в марте будем подавать заявку на другие проекты, но опять же это конкурс. То есть мы же и выигрывали, uh-huh. и проигрывали конкурсы. То есть это, как сказать, для нас это лотерея, ну и в то же самое время возможность попытаться доказать, что наш проект состоятельный, он необходим. Опять же говорю, у нас как бы, ну, мы давно занимаемся этой проектной деятельностью, еще если помнишь, Милана Викторовна Сивякова, когда была руководителем народного контроля, давным-давно, пока она в администрацию Владимирской области не ушла, то есть она начинала первое, тогда еще не было фонда президентских грантов, тогда были гранты как-то операторы какие-то там, вот мы тогда еще давным-давно туда направляли заявки, она возила. Сейчас в электронном виде, конечно, но раньше вот Милана, она это все туда возила, эти дискеты, распечатанные документы, там бедная девочка туда таскала, как бы, ну, она как руководитель обязана была заявляться. Вот, ну, тогда мы гранта не выигрывали, но мы этим долго занимаемся. В Владимирской области мы заявлялись, мы ни одного гранта не выиграли. Хотя, ну, мы в последнее время даже перестали заявляться, потому что, ну, не знаю, по какой-то
причине. А потом изменилась сильно ситуация, в том числе с грантовой поддержкой.
Ну, стал фонд президентских грантов, у которого все стало в электронном виде. Если раньше грантодатели, к ним нужно было лично приехать, они с тобой лично разговаривали.
Расшаркаться.
Да, да, то есть там у них формировалось какое-то мнение субъективное, кто приехал, как приехал, вот, и они тоже принимали решение. Сейчас, конечно, стало с точки зрения именно конкурса более объективно, потому что это электронная форма. То есть тебя никто не видит. То есть ты подаешь заявку в электронном виде. Я, например, сколько мы уже в конкурсы заявляли, я не знаю ни одного эксперта, кто бы рассматривал, например, мои проекты. Ну, я их просто не знаю. А когда были грантодатели, естественно, мы их глаза видели. То есть, ну, тогда вот необъективные были конкурсы, ну, по моему мнению. Сейчас, конечно, все объективно, все нормально, ну, как-то так. Ну, будем надеяться,
так,
что дальше мы
что дальше? Что в ближайшие месяцы, что в ближайшие недели, какие районы будете изучать, какие заправочные станции,
ну,
что
у нас Нижегородская, у нас проект Нижегородской области, Владимирской области, то есть он уже сейчас уже межрегиональный, то есть нас поддержали. То есть трасса М7, это от Владимира до Нижнего, мы ее всю посмотрим. Если мы сейчас смотрели трассу М7 от Московской области до Владимира и от Нижнего туда больше Казани, то есть мы дальние уголки захватывали, то в следующем году мы будем уже от Владимира до Нижнего всю эту трассу смотреть и как бы, но опять же, помнишь, мы с тобой говорили, что мы будем сравнивать, как работают надзорные органы в Нижегородской области и Владимирской.
Это не только Росстандарт, да?
Там и, да, и налоговая инспекция, потому что вот сейчас, ну, грустно об этом говорить, налоговая инспекция Лукойлу дало предостережение, вот, за то, что ребята немножко там нарушают.
Это по одному чеку, о котором мы в прошлом эфире говорили.
Да, 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 то есть, понимаешь, и как-то также вот сейчас буквально сегодня утром пришли документы с Министерства природопользования Нижегородской области, что две заправки мы выявили, они не поставлены на учет, ну, в реестр организации, оказывающей негативное воздействие. Сейчас им дали предостережение, их заставляют входить.
Потом платить.
Платить налоги, да. То есть здесь вопрос в том, что наша деятельность, она направлена в том числе и на такие вещи, что налоги люди начинают, ну, организации начинают платить налоги.
Алексей Смирнов, «Народный контроль», проект «Трасса» в эфире «Комсомольской правды». Алексей Васильевич, услышимся. Всего доброго.
До свидания.